Так, друзья мои, сначала два слова о том, о чем мы говорили. Знаете, римляне говорили «repetitio est mater studiorum». Вы, конечно, все прекрасно знаете латынь, в переводе не нуждаетесь, но на всякий случай, значит, повторение есть мать учения. Вот, поэтому 2-3-5 минут повторить то, что, о чем мы говорили, уже это неплохо. Ну, речь идет о церкви. Как вы помните, я вам предложил несколько наименований собраний человеческих. Экклесия – это как раз то, что мы именуем церковью, если говорить о греческом языке. Кагал, если пытаться выразить это понятие на еврейском языке. Но у греков есть еще два понятия, как вы, наверное, помните. Агора – это такое стихийное собрание людей. Как помните, было в Эфесе, когда кричали 2 или 3 часа Великая Артемида Эфесская. Да, и синклит, когда собираются только высшие руководители этого общества, города, государства. Так вот, церковь по-гречески именуется «экклесия», то есть те, кто призваны, собираются именно званые, а не кто-нибудь. Ну и повторяю вам, что же в православии подразумевается под церковью? Есть, помните, две стороны. Первая и главная. Церковь есть нечто иное, как единство в Духе Божьем всех тех, кто искренне стремится жить по заповедям Христовым. Вы знаете, ничто так не объединяет людей, как единство цели, единство убеждений. Единство, искреннее убеждение. Это очень объединяет людей. Поэтому и здесь, когда мы говорим о церкви, даем такое определение. Это единство в Духе Святом всех тех, кто искренне стремится жить по Евангелию, по Христу. Кто не стремится, хотя бы он 1000 раз себя называл православным, и весь был обклеен в плакатах «Я православный». Как помните, художник один рисовал льва, а получилась собака. Но он тогда взял и подписал «Се лев, а не собака». Так и мы часто. Говорят, что по статистике у нас что-то 60 или чуть ли не 70% именующихся православными. Но в церковь ходят в 10 раз меньше. А назваться ничего не стоит. Так и многие. Се лев, не подумайте, а не собака. Я православный. Так вот, оказывается, церковь кто? Кто в церкви? Кто действительно искренен? Никто не видит же его убеждений. Никто не видит моего сердца. Никто не видит моего ума. Действительно я стремлюсь? Или так? Сходил в церковь, постоял с ноги на ногу, ну, подошел, причастился без веры, а вообще равнодушно. Также под фартучек батюшки, то есть на исповедь. То же самое читал. И все. Я православный. Нет, друзья мои, оказывается. Духа Святого не обманешь. Этот человек не входит в церковь и не является членом церкви, хотя вы окрестите 1000 раз. Хотя, положу, правда, один раз, ну, тут на всякий случай. Ничего это не даст. Духа Святого не обманешь. Поэтому даже на исповеди над нами всеми читается молитва «Примири и соедини его, святей твоей церкви». Причина – вот эти наши постоянные отклонения, уклонения, недостойная жизнь – и так далее. Должны это все понимать. Особенно должны понимать те, кто, конечно, получает богословское образование, те, кто становится священнослужителями и так далее. Представьте себе, вдруг я и не в церкви, а все меня считают представителем церкви. Неважно, я без митры я или в митре, не имеет никакого значения. Это все человеческое, все митры или дипломы. А вот я и не в церкви. Только представьте себе, как это важно вдруг осознать, где я. Потому что, как один очень хорошо сказал, хорошо, вошел в церковь, не в храм, а в церковь, и даже не заметил этого. Каким я был, таким остался. Каким был, таким остался. Войти в церковь – это изменить свою жизнь, а не просто принять крещение, как это думают невежды, ничего не понимающие. Крещенный или не крещенный? Ну да, крещенный, но я хуже сатаны. Иуда причастился, и дьявол вошел в него. Апостол, изгонявший бесов, исцелявший больных, и оказался сатаной. Как важно это, друзья мои, понимать, это в высшей степени важно. Я напоминаю просто вам. Еще одно замечание тоже маленькое, что, оказывается, ни одна поместная церковь не гарантирована от уклонений, от заблуждений и от потери самой сути того, что мы именуем церковью. Можно внешне остаться, кажется, церковью, на самом деле не быть ею. Потерять эту драгоценность изнутри, оставить место человека, одну его одежонку на вешалке, и сказать, вот он, пожалуйтесь, представляем вам, такой-то сякой и немазанный, а его-то там и нет. Одна костюмерия. Католическая церковь, Римская церковь, пример этого, была православной, стала католической, принципиально изменив массу самых фундаментальных, я бы сказал, элементов, характеризующих церковь. Вот так. Ну, хорошо, это я напоминаю вам, друзья, о чем мы говорили. Но последнее, чем мы закончили, я сказал, что ведь церковь-то создал Господь Иисус Христос. Она создана благодаря нисхождению Духа Святого. Христос ведь сказал: «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Духом Святым. 50-й день, мы говорим, начало, 50-й после воскресения, начало бытия Церкви Христовой. И вот здесь сразу же мы видим, сразу же, и особенно в дальнейшей истории, что, оказывается, вот та церковь, о которой мы сейчас я говорил только, оказывается, есть и другая сторона, внешняя, чисто человеческая. Это что такое? Общество определенное, даже организация. Единое в чем? Ну, люди, кажется, одинаково верят, имеют одну иерархию, одни, кажется, правила, одну дисциплину. Внешнее общество. Ну, так же, как, если хотите, армия или какие-то общественные организации. Их много, общественных организаций. Также такова же внешняя сторона и церкви. Это внешняя сторона церкви. К ней принадлежит кто? Все те, кто крещен. И все. По чисто формальному признаку. Если он не отлучен, не анафематствован, он член церкви. А он, может быть, давным-давно и в Бога-то не верит. А уж живет как, не будем даже и заниматься этим. Но он член церкви. Почему? Крещен. По чисто формальному признаку. Но дело в том, что этот формальный признак важен в каком отношении? Мы же не можем заглянуть в душу человека, что у него там. Поэтому мы так и характеризуем. Да, он член церкви, пока не отлучен. Вот эта внешняя церковная церковь, будем говорить, внешняя сторона, она важна с какой точки зрения? Мы же, человек, входит каким образом в церковь-то? Сначала во внешнюю эту церковь. Здесь он узнает, что такое Священное Писание. Здесь он узнает вероучение церкви. Здесь он узнает, что такое духовная и нравственная жизнь. Здесь он знакомится со святыми отцами. Все это внешняя сторона. Оказывается, через нее только он может войти и в то, что является действительно телом Христовым, в единство Духа Святого со всеми прочими такими же людьми. Вот так. Так вот, этой церкви Христос даровал то, что мы называем таинствами. Обращаю ваше внимание, таинство – это функция церкви, и без церкви не может быть таинств. Нельзя на сцене взять, изобразим, и так и перекрестим, и причастим, и обвенчаем, все угодно. Нет, нет. Таинство только там, где церковь, ибо это функция церкви. Поэтому, когда мы говорим о действительности или недействительности таинств там-то или там-то, мы прежде должны поговорить о том, а это церковь или нет? А, церковь? Ну да. А, сомнительно? Значит, таинство сомнительно. Не церковь? Значит, и так называемые таинства уже не таинства. Имейте это в виду, потому что подчас возникают такого рода вопросы. Ну, вот и сегодня мне как раз хочется, напоминаю вам еще, да, то, о чем мы говорили, что сколько, каково число таинств, никто не может вам сказать. Еще раз напоминаю вам, что число 7 появилось на Западе только в XII веке. Никто никогда не пересчитывал все таинства. Некоторые святые назвали 2, другие 4, третьи 10. Было даже 24. Таинство что такое? Это церковное священнодействие. Слышите, я подчеркиваю, священнодействие, совершаемое священнослужителем по определенному, как мы говорим, чину, то есть обряду. И оно, это таинство, только тогда является таковым, когда его принимает человек с верою. Раз. Обращаю ваше внимание, пожалуйста, обращайте внимание других. С верою и обещанием, то есть намерением, стремлением изменить свою жизнь и вести ее по заповедям Христовым. Если просто с веры и без намерения изменить свою жизнь, без желания менять свою жизнь, то учтите, Духа Святого не обманешь. Мы можем обмануть друг друга, его не обманешь. И тогда человек лишается Духа Божьего, которым только таинства и совершаются. Слышите? Я почему это подчеркиваю, друзья мои? Потому что всюду и всюду только читаешь – с верою, с верою, с верою. Да, если под верой подразумевается и обещание Богу доброй совести – да. Но, к сожалению, это далеко не всегда подразумевается человеком. Поэтому мы говорим не только с верой, но и с искренним желанием изменить свою жизнь. Ну, вот так, это те, может быть, если хотите, основные положения, которые мне хотелось вам напомнить. Ну, а теперь давайте поговорим о таинствах. Почему поговорим? Да, почему о церкви мы говорили? Сами понимаете, что многие и атеистическая критика говорят, таких обществ, как ваша церковь, всегда было в истории полно. В каждой религии есть эти общества. Мы говорим, нет. Общество – да. Это внешне организованное общество, конечно, нисколько не возражаем. Объединенных единым учением и дисциплиной – да. Но мы под церковью подразумеваем прежде всего не это, хотя это и присутствует. Главное – не это. А главное в том, что все те, кто искренне стремится жить по Евангелию, они действительно становятся причастниками Духа Божьего. Скажет, что это вы говорите такие вещи, мы ничего не понимаем. Какого Духа Божьего? Что значит причастником Духа Божьего? Отвечаем. Дерево узнается по плодам. И вот тот великий сонм святых, которые показали поразительный пример жизни, причем не просто жизни подвижнической. Подвижников мы можем встретить и в других религиях. Нет, нет. А поразительный пример того, что значит причастность Духу Святому. Что значит это? И вот когда мы знакомимся с их жизнью, их деяниями, деяниями просто поразительными подчас, жизнью именно святых этих, тогда мы, конечно, говорим, да, тут есть нечто, что выходит за границы просто человеческого общества и их мировоззренческого единства. Ну вот, только что мы слушали житие Марии Египетской. Это совершенно сверхчеловеческое явление. Кстати, вопрос возникает, и я хочу ответить на него сразу. Как это может быть? То, о чем повествует ее житие, это просто не может быть. И как же это может быть? Напоминаю вам, друзья мои, слова Христовы. Пожалуйста, имейте в виду, Христос сказал, «Огонь пришел я низвести на землю, и как бы хотел, чтобы он возгорелся». Пока человек не пережил внутри себя вот этого огня, он ничего, конечно, не понимает. Но достаточно обратиться к биографиям или житиям, как мы говорим, некоторых людей, чтобы понять, что это такое. Поразительный пример – Игнатий Брянчанинов. Вспомните, вспомните и этот пример. Это прекрасный пример, это вам пригодится. Аристократ. Талантливейший человек, поступая в это училище, военное училище, он, его сразу на второй курс приняли, он просто удивительный, все поразились его познанием, его таланту. Красавец, император, императрица, на него, что называется, молились, блестящий офицер. Карьера не какая-нибудь была, вертикальная. И помните, что в монастырь. Ну, слушайте, ну что это такое? Отрекаются. Гнев императора. Родители отрекаются от него. Вы слышите? Он в тулупе крестьянском. В монастырь. Его крепостной крестьянин кидает ему там, где он работает, мешок от муки, которую обдает этой всей мешок, держи зубами. Ну, народ простой же. Коль ты теперь послушник такой же, как и я, в чем дело-то? Зубами держи мешок, сейчас муку будем насыпать там. И так далее. Вы посмотрите его сочинение, его творение. Действительно дышит Духом Божьим. Это умница. Если говорить по-человечески, и это действительно человек, у которого именно вот этот огонь. Вот что это такое. Когда посмотришь на жизнь подобного рода людей, то немножко начинаешь хотя бы умом понимать, да, что такое огонь пришел низвести я на землю, говорит Господь. Эти люди, наши святые, какие деяния только они творили. Причем творили не для людей, не для похвалы, а скрывая даже все, что можно скрыть, творили поразительные чудеса. Вот доказательство, если хотите, яркое, так сказать, для всех глаз человеческих. Доказательство действительно, что люди действовали не своей силой, а силою Божию. Вот она, оказывается, церковь-то. Видите, чем характеризуется? Вот то, что мы называем единством в Духе Святом. Этим отличается она от всех человеческих обществ, как таковых. Ну, хорошо, друзья мои, видите, тут некоторые вещи я просто считал необходимым напомнить, чтобы так сказать, ну, мы могли понять и дальше. Потому что наша очень важная тема – это о таинствах, конкретных таинствах. Сколько их, я сказал, не знаю, потому что освящение дома, если это не таинство, тогда, значит, пустышка и насмешка, да? Если тут таинственно не нисходит благодать Божия на тех, кто с верою призывает священника, молится, если мы не верим, что здесь будет присутствие Духа Божьего, тогда мы занимаемся обманом и самих себя, и всех на свете. В церкви нет пустых обрядов. Поэтому воду мы называем святой, а не простой. Хлеб освященный. Благослови 5 хлебов. Вино, пшеницу, вино и елей. Вот, оказывается, мы во что верим. По молитвам церкви освящается все, и поля, и луга, и наши деяния. Все освящается, то есть таинственно подается благодать Божия, то, что мы называем таинством. Сколько их? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Много. Много. Монашество? Конечно, таинство. Водоосвящение? Еще бы. И так далее. Итак, но есть некоторые таинства, которые, так сказать, ну, мы можем выделить как особенно необходимые, как особенно важные. Не обязательно освящать там, допустим, что-то, свою машину там или еще что-нибудь. Да, даже если хотите свою квартиру, это как кто хочет. А вот крещение, о, это дело серьезное. Почему? Что это такое? Крещение, кстати, по-гречески баптиза или баптиза, отсюда баптисты, кстати, да. Баптиза, то есть погружение. Погружение, как Христос крестился от Иоанна. Да, именно погружение. Так оно и было изначально. Погружался человек. Это было знаком того, что он умирает для всей языческой жизни и рождается для жизни по Евангелию. Но что это за таинство? Что там происходит? Погружения эти имели место в язычестве, погружение. Вода вообще у многих даже считалась той стихией, которая очищает не только тело, но даже и душу. И на этом основании некоторые атеистические авторы утверждали, что христианское таинство, крещение – это не что иное, как просто заимствованный обряд из языческих церемоний. Мы отвечаем: нет, у нас учение другое. Мы смотрим на крещение не как на акт, так сказать, юридического принятия человека в общество, именуемое церковью. Нет, нет, здесь есть нечто, что выделяет эту. Я вам не привожу, друзья мои, вот есть целый ряд высказываний, вот Тертуллиана, например, Иоанна Златоуста, где они проводят сравнение между таинством крещения и языческими, как они часто называли, игрищами, языческими церемониями. В крещении происходит нечто другое. Что же происходит? Иоанн Златоуст пишет: «Будем в таинствах обращать внимание не на внешнюю только, не на внешность. Когда Христос говорит «Сие есть тело мое», то убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами. Христос не предал нам ничего чувственного, но все духовное только в чувственных вещах. Нам это как пригодится, когда будем говорить о Евхаристии? Так и в крещении через чувственную вещь, воду, сообщается дар, а духовное действие состоит в рождении и обновлении. Я особенно подчеркиваю вот это слово «рождение», потому что оно является ключевым в понимании этого таинства. Купель крещения, объясняет он, не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от прегрешений, это Иоанн Златоуст, но делает это так, что мы как бы вновь рождаемся подлинно, она вновь создает и устрояет нас. Вот это его подчеркивание на рождение говорит о том главном, о чем утверждает Церковь. Исходит это в конечном счете, обосновывается это таинство словами Христа. Помните, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Но при этом что Христос сказал? Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Речь идет о какой-то, а духа мы не видим. Но однако это реальность. И вот здесь что-то рожденное от Духа есть Дух. В чем же суть этого, так сказать, таинства в этом рождении? Можно сказать со всей определенностью, и я вам сейчас ее постараюсь подтвердить, эту определенность, и обращаю ваше внимание на это, потому что в понимании таинства крещения, как, к сожалению, во многом, столько неточностей, столько заблуждений. Одно из них, что в крещении прощаются грехи, но сейчас мы поговорим. Главное в таинстве крещения человек заключается вот в чем: человек в нем, верующий, с верой принимающий его, получает семя той обновленной, то есть исцеленной тварности, которую Христос на кресте и в воскресении восстановил через свои страдания. Я вам приводил тогда, вы помните целый ряд цитат, да, что совершено было. Произошло, помните, что вождя спасения нашего сделал совершенным через страдания. И как помните, Максим Исповедник писал, да, он отныне стал бессмертным, ибо до этого смерть царствовала в его плоти, так же, как и у нас, ибо он во всем был подобен нам. Через страдания и воскресение приобрел это. Итак, я хочу сказать следующее, что на основании тех мыслей, которые сейчас приведу, самое главное, что в крещении происходит, это рождение, о чем только я вам читал, рождение, как мы говорим, зарождение нового человека, духовного человека, того нового, который именно был воссоздан Христом через страдания и воскресение. Что? Рождение от кого? От чего? Каким образом? Напоминаю, апостол Павел называет Христа вторым Адамом. О чем говорит? Как от первого Адама. Мы все рождаемся естественным путем, без спроса, без желания, без нашего согласия, ну и рождаемся как? По плоти. Рождение от второго Адама происходит по духу, следовательно, как? Сознательно, искренно, по убеждению, по желанию, и только так. Это свободное принятие рождения. Если кто не родится от воды и духа, помните, Никодим спрашивал, как это может быть? Вот окажется как, кто веру имеет и крестится, спасен будет, вот, то есть родится. И вот это рождение и состоит в чем? Что каждый из нас, если искренно убеждается, что Христос есть истина, что христианство есть истинный путь жизни и спасения, то он в таинстве крещения принимает вот это семя. Вы говорите, какое семя? Постараюсь. Иоанн Богослов пишет, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что…» И дальше пишет, «Семя его пребывает в нем». Слышите? Апостол Петр напоминает, что они, христиане, возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. Слышите, как подчеркивает, что христиане рождены не от тленного семени, не от плоти и крови, а от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Кстати, от Слова Божия, вы понимаете? Слово Божие. Это понятие имеет два смысла. Слово в нашем обычном значении, то есть слова, множество слов, и это слово. И другое – слово, логос, Христос, Сын Божий. И он пишет, рожденного от нетленного, от Слова Божия. Я думаю, что здесь надо понимать в обоих смыслах. И от слова как научение, и от слова как логоса Сына Божия, второй ипостаси. Особенно ясно показывает вот эту мысль, что происходит в таинстве крещения. Преподобный Симеон Новый Богослов. Друзья мои, бодрствуете вы или не бодрствуете, прошу это знать наизусть. Слова преподобного Симеона Нового Богослова, потому что они наиболее точно выражают суть этого таинства. Он пишет, «Уверовавший в Сына Божия кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда…» Вот тут начинается главное. «Тогда Бог Слово входит в крещенного, слышите, Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя». Обращаю ваше внимание, он замечательно точно выразил это. «Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя». Прям точно показал, что происходит в таинстве крещения. Наш святитель Тихон Задонский прям уподобляет это семя Христову живой вере. Он пишет, «Вера живая есть дар Божий, и есть аки семя некое божественное, которое в крещении всякому крещаемому всевается». Вы слышите? Кажется, вера при чем тут? Нет, в крещении всевается. Ведь я верить и должен даже и до крещения, не правда ли? Значит, речь-то идет о чем? Опять о семени. Святитель Игнатий Брянчанинов отождествляет это семя опять-таки с самим Христом. Он пишет так. «Святой Исаак Сирин и ссылается слова 1 и 84. Согласно с прочими отцами, вы слышите, что подчеркивает? То есть не от себя, а ссылается на Исаака Сирина и прочих отцов, научает и дальше, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. В таинстве святого крещения, как семя в землю. И дальше он говорит об очень хороших вещах, очень важном. Дар этот сам собой совершен, сам дар, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство, какую жизнь проводим. Или развиваем, или заглушаем. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделывают себя евангельскими заповедями и по мере этого возделывания. И при этом он ссылается, при этом еще, мало того, что Исаак Сирин, ссылается, смотри, преподобный Марка Подвижника, слово о крещении, Ксанфопулов, глава 4, 5, да, и 6. Я просто вам подчеркиваю эту мысль о семени. Патриарх Сергий Строгородский об этом пишет тоже очень, очень, так сказать, ясно. Дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в крещении. Потому что многие это под семенем разумеют веру. Посмотрите, все подчеркивают – в крещении. И пишут дальше. Человек постепенно очищается от греха, постепенно совершенствуется и укрепляется в добре и восходит до возраста мужа совершенного. Обращаю еще ваше внимание – постепенно очищается от греха. Ну, несколько слов. То, о чем я уже говорил вам, когда говорил вообще о таинствах. Так вот, хочу еще раз подчеркнуть. Крещение – не магия. В магии можно заставить эти таинственные силы действовать как? Зная ключ к ним, что нужно сказать, прошептать, и что сделать. И эти силы оккультные никуда не денутся. Духа Святого нельзя заставить. Что угодно шепчите, что угодно говорите, хоть кричите. А если у человека нет веры, никакого таинства над ним не совершится. Только при условии искренней веры и обещании Богу доброй совести совершается это таинство. Ну, помните, я вам приводил Кирилла Иерусалимского, патриарха, который говорит, если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить. Скажите вы современному православному человеку, что ты крещенный, но не крещен. Вас камнями побьют. Скажешь, ереси какие! Марк Подвижник пишет. «Уверился ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещению не дается». Ты не веруешь? Ничего тебе не дается. Мыльный пузырь. Иоанн Златоуст говорит, ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни священной трапезы, ни сподобление тела, ни приобщение крови, ничто другое не может принести нам никакой пользы. Вы видите, что перечисляет? если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. Это, вы знаете, это прям убийственно против нашего всеобщего убеждения. Главное – креститься, главное – причаститься, главное – пособороваться. Ничто, говорит, и перечисляет главное все. Ничто, если не станем вести жизнь честную, то есть христианскую жизнь. О! Ну, слушайте, в эту проповедь говорите, ну, скажите вы об этом, сам вон. Не переписывайте вы какой-нибудь там... Такие вещи, это особенно в XIX веке, это все такие выкрутасы, столько благочестивых слов, там одно благочестие и никакого содержания подчас. Слышишь, что он говорит? Занимается уроками красноречия. Скажите об этих вещах. Святитель Феофан, затворник, пишет: «Но надо при всем иметь в мысли, что в этом умерщвлении греху через крещение, обращаю ваше внимание, особенно спящих, в этом умерте греху через крещение ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека». Более того, что он пишет, это вообще уже, знаете, настолько необычно, что вы сейчас все подскочите. Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. Слышите? Обращаю внимание. Снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью, даруемой ему для того благодати. Не Господь за меня все делает, окунули вас и все. Нет. Снабжает только силою препобеждать. Самого же греха не изгоняет. Фаддей, священномученик, говорит даже так: «Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего». Слышите? «Ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его». Чтобы благодать крещения была воспринята, крещенный должен привиться к доброй масляне Христу через веру и любовь, через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей ожить. И знаете что? Вот все это понятно. Но, оказывается, еще больше. Преподобный Ефрем Сирин говорит так: даже крещение, принятое с верой, слышите, с верой и обещанием Бога доброй совести, даже, послушайте, что он пишет, крещение есть только предначатие воскресения из ада, а не уже все готовенькие выходит. Вы слышите, вот это западное влияние жуткое, когда механически все, все происходит механически. Раз, крестили, все в порядке. Нет, святые отцы говорят, не так совсем. Ефрем Сирин очень точно выразил: предначатие только воскресения, выхода из ада. Они уже готовенькие, все. Хочу обратить внимание на другую сторону, о которой почти никогда не говорят. Пока не знаю, может, вы слышали. Я не слыхал, но прошу обратить ваше внимание. Мы все говорим о дарах, которые получаем при крещении, даже говорим много того, чего подчас нет. Говорим о том даже, вот как сейчас мы с вами говорили, что, может быть, впустую, и не говорим еще об одном, не только впустую, а может произойти и нечто другое. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. И, не находя, говорит: «Возвращусь, дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Да. Кажется, это внешне, это молитва, этот обряд, кажется, делает нашу комнату, кажется, выметенной, вычищенной и не занятой. Тогда может произойти с крещенным то худшее, чем было до этого. И мы неоднократно, то есть видим, знаем, когда крещенные превосходит в своей пакостной жизни любого некрещенного. 7 злейших духов может войти в человека, который принимает крещение и не подвигает себя ни на йоту к христианской жизни. Тогда его душа остается пустой, хотя, кажется, и выметена, и убрана, но пустая. 7 злейших грехов. Ой, как бы об этом важно было говорить. А то он крестился, все уже. Нет, все, так, очистили. А дальше что? Пусто. Пусто. Я не собираюсь занимать ее Христовой жизнью. Вот какое дело. Поэтому святитель Игнатий пишет: не поддерживающий приобретение дарованных святым крещением, жизнью по заповеди, утрачивает приобретенное. О, когда же! Помните, Христос сказал: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Мы все время это относим к чему? К проповеди. А это слово и к священникам. Не давайте святыни псам. Не совершайте над ним таинств, чтобы не случилось нечто худшее. Кстати, исходя вот из того, что я вам сказал, о том, что крещение есть семя, которое дарится человеку, вы, может быть, теперь понимаете, насколько глубоко повреждение католического учения о том, что будто бы в крещении прощается первородный грех. Ведь доходит до таких вещей, что просто диву даешься. Католический катехизис, что человек очищается в крещении от первородного греха и от всех личных грехов, вот, и от всех следствий первородного греха. Вы подумайте только. Вообще, вы знаете, я никак не ожидал, что сейчас католики могут написать такое о крещении. Потому что следствия греха какие? Следствия Адама было говорят. Смертность. Достаточно этого. Что от этой мы освобождаемся, не умираем? Тленность, страстность. Откуда взяли? Дикое учение, которое на все смотрит, чисто употребляет термин святителя Феофана – механически. Без меня – раз, и с меня все смыли. Нет. Нет. Об этом и о том, что это нет. Об этом пишет целый ряд. Я вам от Ефрема Сирина сказал. Только предначатие. А преподобный Макарий Египетский что пишет? А если говоришь, что пришествием Христовым грех осужден, и по крещении зло не имеет уже пажити в сердце для помысла, то посмотри, сколько крестилось с пришествием Господня, и до ныне разве не помышляли они более лукавства? И до ныне, значит, крестились. Но разве эти все крещенные не помышляли более лукавства? Стало быть, и после крещения разбойник имеет пажить и может входить и делать, что хочет. Ну, вы знаете, у меня очень много тут выписок, может быть, из Тихона Задонского. Да, скажу так, что по крещении в человеке, который христианскую веру и крещение воспринял, два рождения имеются. Ведь опять все рождение. Имеется от этих двух рождений, да, восстает в нем брань духа и плоти. Или, как проще сказать, двоякая склонность движется. Побуждение и поощрение. Потому что два эти рождения противоположны, и свое свойство каждый из них имеет, и к тому человека склоняет и побуждает сердце. Об этом апостол писал: «Плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся». Плотское рождение склоняет христианина к плотскому мудрованию, духовное – к духовному. Эта брань в одном и том же христианине есть. Ибо в христианине рожденном как два рождения, так два и человека свойствами своими имеются – ветхий, то есть, и новый. Сохраняется это. А не так, вот сейчас окрестили, все, и через минуту у него уже все опять возникло. Что за бессмыслица? Действительно, какая-то бессмыслица. Вот так, друзья мои. Да, тема эта очень большая, да. А вот из католического катехизиса. Крещением отпускаются все грехи, грех первородный и все грехи личные, как и всякая кара за грехи отпускается. Не остается ничего, ни Адамова греха, ни личного греха, ни последствий греха. Вы подумайте, это черным по белому. Вот такой католический катехизис, видели, такая книга, что пишет –